Глава 6. Свой среди своих. По пути в столицу я останавливался 3 раза. Один раз для проверки перспективного данжа, не являвшегося таковым, и 2 раза почистить небольшие городки по ходу маршрута. Приятная новость. Гном не должен был платить за вход и пребывание в городе в царстве гномов. Все остальные пришлые представители других рас стояли в очереди и платили, а я заходил как барин. Впрочем, это не помешало мне их обчистить на пару с кротом. Добыча была не очень солидная, но, как говорится, копейка маленькая да удаленькая. В последнем городке перед столицей я задержался надолго. Уж больно привлекательно была расположена таверна, дверью к входной двери лавки оружейника через небольшую площадь. Именно тут я стал энергично таскать на продажу небольшими партиями добытые в королевстве эльфов сокровища. Благословляя игру за такую механику, таскаешь артефактов на 10 000 золотых монет, а в провинциальные лавки деньги на оплату никогда не заканчиваются. Припрешь бриллиант размером с голову коня, тут же меланхолично достанут 1 000 000 золотых, и твои проблемы, как ты весь этот драгметалл потащишь. Попробуй вот в реальности принести в провинциальный магазинчик ювелира драгоценностей на 500 000 долларов, и чтобы он сразу деньги выплатил. А, как же. Несмотря на оптимальную логистику, операция по сбыту артефактов затянулась на 4 часа. То внезапно игроки заходили надолго в лавку, то сидевшие в таверне завсегдатые начинали с любопытством поглядывать на мои постоянные рейды, и приходилось делать перерывы, пока они не покинут заведение. Вся операция по реализации добычи из эльфийских пределов принесла мне 70 500 золотых монет. 2 500 я тут же спустил на эликсиры маны, помня о том, что столица гномов — самый крупный город на карте, и мне там пахать и пахать, судя по всему. Или, вернее сказать, вложил, а не спустил. Пообедав, вызвал Грифона и рванул по направлению к столице. До нее оставалось совсем ничего, 5 км. Примерно в 1 км перед огромным городом направил Грифона ввысь, стараясь перед приземлением прокачать побольше навык картографии, да и получить больше информации о местности. На 7 км остановился, так высоко еще не поднимался ни разу, и взялся за подзорную трубу. Интеллект у меня после последних обновок подрос, и воздушный пузырь теперь тоже вмещал больше теплого воздуха снизу, что не позволяло холоду, царившему на такой высоте, быстро до меня добраться. В отличие от королевства горных эльфов, гор тут было поменьше, но сами они были крупнее. Настоящее раздолье для шахтера. Осмотрев все вокруг, стал спускаться к Санадаре. Сама столица, по гномьему обычаю, вплотную примыкала к скалистой гряде. Видимо, вначале там нашли ценные залежи ископаемых, при разработке которых понадобилось много рабочей силы, в связи с чем перед грядой возник и стал разрастаться по равнине город. Залежи, вероятно, были знатными, раз в результате возник самый крупный город в мире. В силу специфики зарождения и развития города, здесь и речи не было о выверенной изящной геометрии эльфов. Строения были добротными, ну и только, и стояли в достаточно свободной манере. А на центральной площади, которая была мне особенно интересна в силу предстоящего выхода на рекомендованного эльфом местного колдуна, было расположено очень знакомое по внешнему виду здание. «На что же оно так похоже?» — напряженно думал я, снижаясь к воротам. «Точно, на Салсберийский собор. В принципе, понятно почему. Этот тип зданий прекрасно походит на наше представление о том, как должен выглядеть гномий дворец. Раз уж гномы не христиане, это однозначно не собор, а дворец, о котором говорил Фануар. Надо будет присмотреться повнимательнее, а то вдруг там рядышком ненароком окажутся Петров и Баширов. Может, передрав собор, и их сюда ненароком прихватили. Заходить в город я все же решил через ворота. Мало ли тут другие правила, чем в провинциальном городке. Но все оказалось так же. Для гномов нет очереди, нет платы. Стена оказалась, в отличие от столицы эльфов, номинальной, 3 метра высотой. Через такую старушка со стремянкой сможет перелезть. Видимо, гномы исповедовали спартанский принцип. Наши стены — это наши воины. Я же направился прямиком к рекомендованному фануарам колдуну Пимимпину. Учитывая размер столицы, прошлепать пришлось мне изрядно. Я уже с дрожью представил, что работать нам тут с кротом надо пару полных дней. Правда, это не могло не окупиться. Зарабатывая такие деньги так легко в прежней жизни, за пару дней мог бы купить 4-комнатную квартиру в приличном месте. Вспомнил, как планировал сравнить уровень охвата у гномов культурными мероприятиями по сравнению с эльфийской столицей. В этом плане все было точь-в-точь, как у эльфов. И фокусники, и бродячие театры, и певцы, и барды. Разве что пониже уровнем, по качеству представлений. У местных, видимо, не было эльфийских эстетских запросов. После ужасов на эльфийской центральной площади на гномью вышел с некоторой опаской. Мало ли, тут они уже какого эльфа четвертуют или колесуют. Оно мне надо снова смотреть на подобную мерзость. Но все было тихо, спокойно и пристойно. Так, 5-я лавка слева от дворца. Ничего, такая лавка. Крыша малость заросла мхом, но стены недавно выбелили снаружи звездкой. Войдя внутрь, я слегка опешил, увидев за прилавком самого широкого в плечах гнома, что мне только попадались до этого. А гномов я, идя по столице, увидел уже больше, чем за всю игру до этого. Красные щеки, синие глаза и белая борода дополняли образ, входя в некоторый конфликт с богатырской статью. «Господин Пимимпин, полагаю, вежливо справился я».
«Да, но я вот что-то не припомню, где мы встречались, молодой человек».
«Мы действительно не встречались, мастер», — я вежливо поклонился. «Трой, к вашим услугам, по рекомендации господина Фануара». Я протянул гному фануаровскую метку из пергамента.
Гном взглянул на нее и улыбнулся по-доброму. «Помнит еще, старый хрен! Как его дела?»
«Процветает, выглядит так солидно, что хочется встать и вытянуться в струнку, когда он начинает говорить. Ему во всем помогает его внучка, Лебада».
«Давно я с ним не виделся, тогда и речи ни о какой внучке не шло. Да, идет время, идет. А как же гном решился получить рекомендацию от эльфа для дела к другому гному?»
«Дело у меня такое, касается больше не эльфов или гномов, а мести за колдунью, одну из ваших коллег. Мою возлюбленную погубили страшной смертью, и Фануар признал мое право отомстить за нее, вызвавшись помочь».
«Ну-ка, парень, присаживайся-ка и давай подробнее, что там у тебя произошло?»
Пимимпин проковылял к двери и закрыл ее изнутри засовом. Пригласил меня за прилавок, где оказалось 2 кресла. Усадил меня в одно, развернул свое кресло к моему. За несколько минут я изложил ему свою историю, рекомендации Фануара и спросил его, что может предложить толкового он сам. К чести Пимимпина он не стал по-пустому сотрясать воздух, что было бы естественным ожидать от гнома по распространенным стереотипам. Несколько минут молчал, затем достал трубку, набил ее табаком, запалил табак, щелкнув пальцами, и запыхтел. По лавке красивой пеленой пошла волна ароматного дыма. Я, честно говоря, пока был жив, сам не курил и других уговаривал бросить. Необоснованно, как оказалось, рассчитывал прожить подольше. Но тут меня это дело абсолютно не раздражало.
«Фануар тебе все дельно обсказал. Это его уровень интриг, он птица высокого полета. У эльфов все намного сложнее, чем у нас. Жут они долго, им не вопрос отомстить спустя 50 лет. Конечно, это не означает, что я сам лыком шит. что бы я тебе предложил, так это воспользоваться методом рычага. С хорошим дельным рычагом можно такие тяжести сдвинуть, что несведущий в этом ни в жизнь не поверит в возможность такого, пока не убедится собственными глазами».
Я вопросительно взглянул на колдуна.
«Я что имею в виду? Ты один, мало что можешь сделать против такого сильного клана. Но если тебе удастся вызвать на него гнев более сильного клана, полдела, если не больше, уже будет сделано. Вот помню, как-то лет 80 назад мы подобную штуку-то и провернули. Жил я тогда далеко отсюда. 3 года подряд мы разрабатывали богатую серебряную жилу. И все шло хорошо, пока местные орки не повадились внезапно нападать на нас. Был их в той местности пруд пруди. А тут ж одно из двух. Либо ты работаешь в шахте, либо стоишь во всеоружии и готовишься к схватке с врагом. Так что дела наши пошли кисло. Но наш старшой, глава артели, ох и хитрый же был жук, напросился он на прием к местному принцу троллей. Рассказал про жилу на границе территории орков и троллей и предложил купить ее у нас. В принципе, он и не обманывал принца. Все рассказал честь по чести. Сколько серебра уже изъяли, сколько осталось в жиле, по нашим прикидкам. Но тролль все не мог поверить, что нет какого-то подвоха, и предложил не купить рудник, а войти с нами в долю, чтобы, значит, разделить риски напополам. Ну, почему бы и нет? Так что, когда в следующий раз ватага орков набежала грабить и жечь, их уже ждал теплый прием. Сотни элитных гвардейцев-троллей приняла их на копья прямо на месте. С дюжину орков, правда, смогло уцелеть и растворилось в окрестных горах. Но следующие 2 года, пока жила не истощилась, мы почему-то больше ничего о них не слышали.
«Я думал об этом», — признался я, — «и у меня уже есть определенные идеи».
«Также рекомендую завести тебе своего человека в этом клане», — продолжил дед. «Многие падки на золото, а я по твоим словам понял, что оно у тебя есть».
«Хорошая идея», — признал я, — «но как я смогу доверять тому, кто предаст свой клан?»
«И правильно, не доверяй. Ни в коем случае не доверяй», — зачастил Пимимпин. «Последнее это дело предателю доверять. Проверяй все, что он расскажет, проверяй. Держись на стороже, не поворачивайся к нему спиной и никогда не плати всех обещанных денег сразу, чтобы держать его на крючке. Пусть знает, что денег у тебя много». Если он постарается выслужиться перед тобой как следует, часть из них перепадет ему.
Мы беседовали с дедом еще 15 минут. Он сказал, что поспрашивает у своих коллег те артефакты и заклинания, что мне могут сгодиться в моем деле, и предложил зайти к нему завтра вечером. На этом я с благодарностями откланялся. До завтрашнего вечера мне с кротом точно было чем заняться. Ой! И ведь вряд ли успею. И не успел, конечно. Древний город, громадная площадь, сотни лакомых артефактов. К следующему вечеру, когда пришла пора идти на согласованную встречу, моя виртуальная холка была в мыле. Поменял я уже почти 20 таверн, а обследовал лишь 2/3 города, в лучшем случае. Но уже прикинул, что общая добыча со всего города — составит 1100 золотых монет, как минимум. Я отхватил легендарные налокотники на мага, плюс 4 к выносливости, плюс 4 к интеллекту, плюс 50 к мане, которые тут же хотел надеть на себя, но решил все же сделать это после отъезда из города. А также еще неподходящие мне 3 уникалки и 6 очень редких вещей на продажу, кроме сотни редких. К тому же не зря я находился в городе мастеров. Несмотря на усталость, я держал в руках и любовался найденными мной особенными вещами.
«Перчатки старого алхимика. Уникальные. Легенда гласит, что старый алхимик никогда не снимал свои перчатки, считая, что они приносят ему удачу. Плюс 5 к удаче при алхимических опытах. Плюс 30% к интуитивному пониманию правильности рецепта. Свиток артефактора. Овладение мастерством артефактора вплоть до 6 уровня».
С первой вещичкой все было понятно. Едва появится свободное время для алхимии, я со всем должным уважением надену эти перчатки и со всем необходимым рвением налягу на это дело. Интересно, плюс 30% к интуитивному пониманию правильности рецепта означает, что я в 3 случаях из 10 смогу делать что-то дельное? Или что на 30% выше мои шансы угадать из набора ингредиентов те, что мне пригодятся при подготовке нужного мне зелья? Надо проверить. А свиток артефактора вообще сжег мне руки. Безумно хотелось его использовать. Но делать это без консультации было очень опасно. Мало ли, предварительно надо овладеть на нужном уровне другими навыками. Сорву печать и разрушу по незнанию. Но обращаться за консультацией в городе, где его только что украл мой крот, не самая лучшая идея. Не хочется проверять, лежал ли он в гробнице, где никто, кроме нежити, не будет возмущен, или в хранилище влиятельного местного мага, который в данный момент может бодро топать ножками по соседней улице, в отличие от нежити. Как и в эльфийской столице, нашлось несколько вещичек с заданиями, и я плотно собирался заняться ими, едва появится свободное время. В назначенное время я вошел в лавку старины Пимимпина. Тот явно обрадовался, увидев меня, но и как-то немного стушевался. Видимо, не удалось найти для меня ничего полезного, догадался я.
«Здравствуй, Трой!»
«Здравствуйте и вы, уважаемый!»
«Нечем мне тебя обрадовать, к сожалению. Никаких приличных артефактов и заклинаний нет. Нашлось только одно, разрушаемое. 2 часа после использования источает невыносимый аромат свежеразрытого сортира. Причем эффект воздействия такой, как будто присутствующие его сами и разрыли, долго трудясь по пояс в дерьме. Но, сам понимаешь, если ты его используешь, в замке догадаются, что это атака. Да и жалкая какая-то атака получится. Больше оскорбительная, чем наносящая серьезный ущерб».
«А почем?» — не спешил расстраиваться я. «А что, собственно, можно было ожидать всего за один день?»
«Отдадут за 5 сотен. Мой коллега сам понимает, что спроса особого не будет».
«Беру. Мало ли, идеи появятся на этот счет».
«Ну, а что касается других вариантов, как тебе помочь, то принесли утром на продажу свиток с неизвестной магией. Если решишь брать, это 2 лавки направо, скажешь, что от меня. Извини, это пока все хорошие новости, что есть».
«Свиток с заклинанием. Вот это дело!» Поблагодарив гнома от всей души, поспешил в рекомендованную лавку. Заправляла там всеми делами старушка-гномиха, веселая и округлая. Представившись, что я от Пимимпина, тут же получил на руки глянуть свиток. Название — визуализация, ни о чем не говорила. Колдунья, как я уже заранее догадывался, но не спросить не мог, тоже была без понятия. Стандартный ответ — магия воздуха высокого уровня. Но цена 4000 золотых впечатляла. Ну да что ж поделать, не моя глухомань лесная или городишка эльфийский, где похожий свиток мог и поваляться без спроса, и уцениться за это время, а столица и самый крупный город на карте. Для прокачки навыка торговли попробовал поторговаться, и, о диво, тут же получил свиток за 3500. Плюс еще 1% суммы сняла моя лавочная скидка. Чтобы потом не забыть, закупился также сразу эликсирами на ману и взял еще 2 свитка с порталами. Уже достаточно небрежно, привык как-то за последние дни к таким суммам, сломал печать, глянул на сообщение.
Вы изучили заклинание «Визуализация». Стоимость заклинания — 300 единиц маны. Эффект на 5 минут возникает полностью реальный материальный объект. При длительном использовании заклинания возможно появление эффекта контроля и руководства действием визуализируемых созданий.
«Так, судя по расходам маны, 5-й уровень. То, что надо». Поклонившись, колдунье поспешил в ближайшую таверну. Сел за стол в своей комнате, закрыл глаза, представил золотой самородок на 10 килограммов. Открыл глаза — лежит, родимый. Пощупал, взял в руки, подкинул повыше, поймал. Неотличим от реального. Посмотрел, есть ли описание. Есть.
Золотой самородок — 10 килограмм.
Идеально для мошенника, уверенного, что за 5 минут после продажи успеет смыться достаточно далеко. Ну что же, если что, можно будет подвязаться на этой стезе. Хотя бы, чтобы отбить свои бабки, потраченные на заклинания. Тем более, есть полно малосимпатичных личностей, которым абсолютно не жалко продавать фальшивые золотые самородки. Значит, за сумасшедшую сумму приобретено заклинание, настойчиво толкающее меня на кривую дорожку проблем с законом. Это тебе не анонимный крот, работу которого в людной местности до хозяина не проследишь. Тут же невозможно не засветиться, если наследишь. Жизни твоей положительной репутации после такой сделки на 5 минут, даже меньше, с учетом времени, на саму сделку. Да, вариант достаточно ублюдочный. Может, будет позитив по поводу живых созданий? Вначале задумал создать 3-метровой высоты тираннозавра прямо под потолок в углу комнаты. В последнюю секунду остановился, вспомнив, что эффект контроля и руководства возможен только в отдаленной перспективе. Нет уж. Начнем с чего-нибудь не такого опасного. Сколдовал гюрзу. Обождал, как будет себя вести. Никак. Как ее представил, так и лежит, подняв голову над кольцами. Создал рядом с ней иллюзию гюрзы. Да, разница налицо. Дорогущее заклинание создало абсолютно неотличимую от оригинала змеюку, над которой висела. Гюрза. Тип добычи. Обычный. 12-й уровень. 120 единиц жизни. А вот иллюзия вблизи была ощутимо ненатуральной и шильдочки не имела. Так, а что будет, если пульнуть в гюрзу ледяной стрелой? Пульнул. Линия жизни просела, но змея отреагировала на ледяную атаку с ледяным же спокойствием. Так, по сути, имеем совершенно неагрессивный предмет мебели. Ну что же, теперь можно вызывать и тираннозавра, махонького такого, 3-метрового, аккуратно под потолок. Открыл глаза. Все как заказывал. Зеленый, перевитый толстенными мышцами, с гипертрофированной зубастой челюстью и небольшими, но когтистыми передними лапами. И вот что интересно. На примере гюрзы уже точно знаешь, что не атакуют, если пульнуть в него ледяной стрелой. Но делать это в тесной комнате совершенно не хочется. Почему-то. Дернулся, потому что что-то внезапно изменилось на периферии зрения, а зубастая тварь в 3 метрах по-всякому нервировала. Но тут же успокоился. Это всего лишь на столе бесследно истаял фальшивый золотой слиток. Ну что же, пошалили и хватит. Впереди еще часик нужно поработать с кротом перед ужином. После него еще 3 часа также придется продолжить. Дела не ждут. Треть столицы еще не ощутила деликатного прикосновения лапок моего подземного грабителя. Закончил я обирать город только к полудню следующего дня. Вымотался за эти дни в Санадаре неимоверно. Как и предполагал, на 100 000 золотом добычи было набрано. Разжился еще 2 интересными вещами. Сапожный нож. Очень редкий. Урон 55-80 при использовании в качестве оружия. При ношении в сапоге острота восприятия органов чувств выше на 20%. Кристалл умений. При разрушении сила плюс 3. Ножик проследовал тут же в сапог, там ему самое место. Единственное, что надо будет не забыть доставать его, если попадется невкусная еда. Зачем усиливать неприятные ощущения? Что касается кристалла, то разрушать я его буду, когда выберусь из гномьих пределов, в первой попавшейся колдовской лавке, под бдительным присмотром профессионала. Сила не мой основной профиль, но кто же откажется от халявы? Глянул быстренько на торговую площадку. Поиск выдал 3 похожих кристалла. 2 на ловкость, 1 на интеллект. Все на аукционные продажи со стартовой стоимостью 1000 золотых. При этом по 2 из 3 уже предложили сумму на 10% выше. Значит, вещь редкая и востребованная. Пора было двигаться дальше. В место, где можно реализовать собранные ценности, освоить в безопасности новый навык артефактора и приступить к следующим этапам моих мстительных планов.